Так, хочу ответить на вопрос, на первый поступил. Вот зарабатывать деньги, ну деньги надо зарабатывать деньги. Как к этому относиться? Я не знаю, у меня была прививка от рождения или как, но я знаю многих людей. Когда я устраивался на работу, я никогда о деньгах не думал. Никогда. Я не считал, что за такие деньги я вот это буду делать. Я делал, выкладывался сколько мог. Приходил начальство и говорило, мы тебе не заплатим, я говорю, не надо. Я был как сыр в масле. Как сыр в масле. Знаете почему? Я не думал, что мне за это будет. Я никогда не смотрел в квиточек, мне правильно, неправильно начислили. Неправильно отчислили, с другого бока пришло. Все, что мне надо было покупать за деньги, мне так приходило. Когда я работал на втором Запорожье, через полтора года меня уже все знали. И я мог взять стекло, дерево, металл, рубероид, изоленту, все что угодно. Даже один раз взял скоростимер. Это скоростимер, чтобы вы понимали, это как автомат украсть. Мне просто мне понадобился скоростимер, на тепловоз мне дали его. Просто так дали. Бесплатно. Вот. Когда оружие, это под строгого учета. Мне говорят, на, там сделаем. Вот. Это просто потому, что мне нравилось, я любил эту работу. А любил только потому, что раньше еще приходил, и мне нравилось, что до меня тут было не очень хорошо, после меня стало хоть чуть-чуть лучше. Это нравится, это состояние своего могущества. Вы разве не хотите быть могущественным? Мы хотим где-то, чтобы все видели, или кого-то там нагнуть. Это дело олигархов. Вот, вот, вот они. И это не могущество, это могущество, все время оглядываешься. Потому что, а тут ты делаешь, тебе только спасибо говорят, вот это могущество, я понимаю. И потом, когда против тебя даже кто-то, какой-то плохой начальник что-то затеет, все просто как стеной встанут, и начальник бежит дальше, чем видит. Вот тоже было. Итак, как относиться к деньгам? Да никак. Относиться к делу хорошо. Деньги — это следствие. Но это не должно быть причиной твоей работы. Я везде работал, и везде относился не к деньгам, а к работе как-то. Я просто делал изо всех сил.
А как ты кинулись головы?
Как что?
Не будешь работать и кушать не будешь. Как это выкинуть из головы, если во время не работаешь за деньги?
Если ты хочешь работать, если ты с Богом работаешь, этот же Бог заставит заплатить тебе, людям. За тобой будет бегать, на еще. У меня было время, когда начальник приходил, говорит, давал мне деньги, на. Я говорю, где расписаться, не надо нигде, на. Извини, не могу больше дать. Я говорю, ты я не просил. Он говорит, ну на, молодец. Я говорю, по какому поводу? Потому что ты сделал то, что тебе не надо было делать. Пришла комиссия, хотела там застукать что-то неправильное, не застукала, и я вот от такого штрафа освобожден. На тебе. Это маленькая часть, что я могу тебе дать. Это перекрывалось из зарплаты. И это не было вот так надумано, продумано. Не было. И это было постоянно. Это не было разово. Это было постоянно. И дарили, ну, все дарили. Ну, все, что вот можно придумать. Все, что тебе подарено, это надежно. Это от Бога. Это не заработано. Я работал по другому поводу совсем. Вот. Все, что ты сам надумал, это плохо. Я вкратце, вот мы разговаривали, я извиняюсь, что повторяюсь, мы разговаривали, я расскажу как. Ты придумал что-то, потому что тебе этого не хватает. Нормальное состояние, мне все хватает, я едва успеваю с этим разгрестись. Успеваю это сделать, и это у меня сожаление, и все, это плоды идут, и они мне мешают, уйдите, у меня руки должны быть свободны, я хочу дальше делать, дальше это. Вот это правильная наркомания, это у меня хватает, вот столько наркотика, что никакого наркотика не надо, и вот это счастье. Я весь, как лампочка, свечусь и всех привлекаю. Ну как, на лампочку летят, да? Ты тоже должен быть, все привлекающие. Господь говорится, что, ну, Бог говорится, что вот он изнутри там светится, вот. Вся твоя это. А если этого нету? Тебе что-то не хватает. Ты придумал, что тебе надо вот это. И дьявол говорит, это как контракт с дьяволом. Значит, мне что-то вот не нравится. Я не хочу брать ответственность, что вот уже есть. Почему? Я назавидовал. Я увидел у кого-то, увидел а это образование на это играет роль. Соревнования социалистические, даже давай их назовем, кто там больше, вот смотрите, американский образ жизни, и вот будет это, будет счастлив. Я начинаю к этому действовать, у меня поселяется мечта. Как только мечта появляется, но для ее осуществления что-то не хватает, потому что мне прежде всего не хватает не тех ресурсов, а какого-то качества, чтобы тем обладать. Я понятно говорю? Да, то есть, ну, это подобно тому, что я захотел машину, как минимум должен сдать на права. Как минимум ты должен какую-то восьмерку крутить, иначе тебя в город выпускать нельзя. Разобьешься, сам людей покалечишь. Это ж понятно. И вот так и качество. Так качество. И тогда что происходит? Как только я это возмечтал, мне сразу показывают противных людей, плохих людей. Допустим, мне надо больше щедрости, мне показывают жадность. Я вижу это зеркало, которое издалека я смотрю, говорю, ой, фу, а это меня показывает. Потому что я помечтал о том, что у меня нет на это качеств, и если мне сейчас это дать, я вот так буду выглядеть. Мне это показывают, я осуждаю. Поэтому говорится, не судите, да не судимы будете, ибо какой судите, ну, так же и вас будет судить. Первый звоночек прошел без следа, второй звоночек, этот такой человек с этим качеством сопровождает меня рядом, я вставляю ему ума, как в стенку гороха, это просто зеркало, которое показывает, что время осталось мало, ты же, мечта твоя приближается. Тебя сейчас буду спрашивать, смотри, какое твое истинное лицо. Я говорю, это не так, разве можно быть таким жлобом? Вот. Если это проходит третий звоночек, человек, носитель этого качества, встает передо мной, и я не могу идти дальше. Он встает передо мной, он требует взятки, что-то такое. Два варианта, разбить это зеркало или развернуться, что считается более духовным. Но и тот вариант равноценный, потому что в результате я перестаю иметь возможность видеть себя со стороны. И наступает эффект Даннинга-Крюгера. Я такой глупый начинаю, потому что я не вижу. И тогда вот эти три экзамена, сначала по неведению, потом по глупости, потом по жесткости ума я не прохожу, тогда учение через тело начинается. Тогда у меня, например, если я осудил жадность, вдруг все деньги куда-то деваются. Там разбилось, там недоплатили, там с работы подсократили, что-то не хватает, там тарифы. То есть у всех нормально, у меня что-то вот какая-то, ой, наверное, проклятие, ой, наверное, мне кто-то меня заказал ментальным образом, какие-то колдуны. А это просто, я не выдержал третьих экзаменов, и тогда все на меня пальцем показывают, и говорят, смотри, какой жмот. Потому что ко мне подходит, давай, позычь там чуть-чуть, а я говорю, нет, это, извини. И тогда уже я не осуждаю тех. Но находятся такие мудрецы, которые, и вот когда я не осуждаю, а раз не осуждаю, не осуждать, это означает стремиться истребить в себе эти качества. Просто не осуждая, ну и ладно, я такой, они такие, хорошо живем. Это все равно осуждать. Они плохие, но я такой, а что делать, жизнь такая. Это не решает вопроса. Это все равно, что я их осуждаю. Понятно, что они не так, но я такой, я ваша пистоль. А есть какие-то люди другие, но это недостижимо. Это у меня, наверное, карма такая. Вот такая глупость. А на самом деле я просто позавидовал кому-то. И в результате, если даже добьюсь этого, а я добьюсь этого, потому что желания обладают противным образом не исчезать никуда. И они не исполняются любой ценой. Это самое страшное. Это просто ужас дальше, что начинает быть. Потому что если я изменяюсь еле-еле, лоботомию себе какую-то делаю, все-таки приучаю себя это делать, я получаю желание, через три дня я говорю, тьфу. И вот это я себе мучил столько времени, чтобы это иметь, и отказываюсь от этого. Потому что оно не мое. Я узнаю, что оно не мое, только получив это. Вот что такое назавидование. А до этого я видел уйму плохих людей. Какая любовь по-сегодняшнему? Я столько времени жил без Бога. Я столько времени не просто пропустил. Общался бы с Богом, с остальными. У меня что-то было много счастливых бы людей, друзья. семейная жизнь. Ну, я не знаю, что можно только придумать. Я стал выдающимся каким-то ученым. Ну, кем-то бы я стал. Это времени упущено на что? На осуждение людей. Потом на собственную лоботомию, в лучшем случае. Потом получение, потом фу, и начинаю все сначала. Но если ты перестаешь осуждать себя, потому что зеркала нет, ты его разбил, или ты духовный стал, пропади все пропадом, не буду с ним общаться. У тебя это жадность, или что, и все показывают на тебя пальцем, говорят, какой жмот, все тебе говорят. Но если ты не понимаешь этого, тогда ты неизлечимо заболеваешь на физическом плане, и эта болезнь не лечится никакими экстрасенсами, никакой медициной, современной, несовременной, потому что каждый мой орган отвечает за какую-то модель поведения. Если ты по страху не прошел, не дотянул, ты решил быть героем, а по страху не прошел экзамен, почки вылетели. Если ты гневаешься не по делу, то есть ты не понимаешь, где надо гневаться, где не надо гневаться, потому что есть праведный гнев, а есть неправедный гнев, путаешь эти понятия, распрощайся с печенью, и не потому, что ты алкоголик. И так далее. Если ты излишне холоден, эмоции не проявляешь, там, где бы надо посочувствовать, попрощайся со своими легкими. Вот. Что-то будешь, и для этого не надо обязательно курить сильно. Слабые легкие будут. Почему? Жестокосердие. Жестокосердие. И так далее. Список это везде есть. Я к тому, что если ты не согласен с осуждением окружающих, говорит, да у меня такой характер, просто извините, это моя индивидуальность такая исключительно проявляется, то тогда однажды я тебя так прижмет, и идешь к хирургу, он тебе говорит, надо резать, иначе недели две тебе осталось. Тебе это вырезают орган, и ты инвалидом получаешь желаемое. Через две недели ты говоришь, оно вообще-то мне не надо. Ну, ты остаешься инвалидом, и потом жизнь опять дальше. Но этого всего не надо делать, если ты любишь людей. Если у тебя что-то там, где-то что-то появилось, знаете, что такое любишь? Любишь это, не стремишься сделать что-то, что где-то видел. А ты стремишься помочь кому-то, помогаешь кому-то, и в дар получаешь то, что ты нигде никогда не видел. Ты получаешь такую жену, что ты не мечтал об этом. Понимаете? Не мечтал об этом. И все, там нет проблем. Если ты, но если ты вот как назавидовал, сделал все, изменяешь себя, сделал кучу, то есть, понимаете, нету счастья в том, что не подарено, а то, что заработано. Ты даришь то, что можешь, принцип коммунизма. От каждого по потребностям, по способностям, извиняюсь, спасибо, по способностям и каждому по потребностям. Мои способности, все, что могу дать, но все, что мне надо, мне дадут. При социализме сколько заработал, столько можешь купить, а при коммунизме ты получаешь все, что ты хочешь, ну и ты отдаешь все, что ты можешь. Ты все. Но сначала ты отдаешь. Сначала обязанности, потом права. А мы права, а потом... Ну, ладно. Вот. И суть в чем, что когда ты все это делаешь тому, что смотришь, видишь, что они хотят делать, то к тебе приходит такая семья, о которой ты не мечтал, такая работа, о которой ты не мечтал, такие дети, о которых ты не мечтал, такие друзья, настоящие друзья появляются, о которых ты не мечтал. А если это не так, если ты просто этот комплект хочешь приобрести, ну, самый больной вопрос, это вот брачный такой вопрос, вот жениться правильно, друзья это друзья, хотя это один всего лишь вопросов. Вот, раз-раз-раз по всем параметрам подходит, раз-раз-раз только потом, раз, и вот это столько надо терпеть, Потому что пока она накрасится, тут уже полчаса прошло, так уже надо выходить или что-то, вот надо, то не такие бзики, я об этом не знал. Когда Бог тебе дает, ничего этого нет, тебе все нравится там. А так ты раз, не то, два не то, три не то, огромное количество растраты, и потом и это бесследно не проходит. Потому что все, что ты не доводишь до конца, называется безответственность. За это идут очень большие штрафы от дьявола. А тот умеет считать. Умеет считать. Мы просто не знаем его прескурант. Если бы вы знали, сколько это стоит, вы никогда этого не делали. Вот. Называется нравственность. Ну ладно, это я... Это что я... Да, я хочу сказать, мы читали про олигархов таких... социальных, а религиозные олигархи, может, они вообще-то ангелы, может, им можно, да? Может, им можно, они же Богу служат. Давайте про них почитаем. Вот «Управление Искон», такая брошюрка, можно ее прочитать. Я это называл «Дела дьявольские». В Исконе существует две линии руководства, духовная и административная. Вот, понимание линии руководства Искон. Читаешь, это просто, я не знаю... Это надо быть большим бараном, чтобы не смеяться взахлеб, не биться в истерике, что это на каких баранов это все рассчитано. Там начинается проблема, является напряженность, возникающая, когда духовные учителя действуют как независимые линии руководства Искон. То есть есть духовные линии Искон, то есть вот те говорят Сиддханту, и есть администраторы, которые говорят, куда деньги ложить, что сейчас строить и так далее. На самом деле олигархи, да это олигархи те же самые, потому что духовный, ну изначально, вот саньяси, вот тут саньяси, такие в желтых, да конечно миллионеры, извините. Им надо верить беспрекословно, потому что они же глашатые Бога, и у них еще миллионы есть. Все. Деньги управляют. У них не должно быть, как при советской власти, не должно быть, у священника не должно быть своих денег. Написано, в ведах написано, а они говорят, ну сейчас время другое. Вот. И смотрите, что. Ну и тут написано вот такие вещи, такие опусы, что без смеха считать нельзя. Ну, например, что администраторы будут заботиться о зависимых от них преданных. То есть они сначала, ты будешь от них зависеть, потом будут заботиться. Ну не, никак не, на, не раньше. А те, которые... То есть где тут духовный вообще подтекст? Или там, например, что вот, ну, в некоторых там ятрах, вот здесь вот написано, что есть финансово независимые люди. Их надо хватить заботой и включить в состав, ну, где можно управлять. И своими словами. Вот так вот. То есть не стесняясь. Вот читаю. Система духовной иерархии в Искон состоит из трех уровней. Международный управляющий совет Искон или GBC. Этот совет представляет Шрилу Прабхупаду и предыдущих ачарьев. Я буду свои комментарии. Пока что мы видим, что GBC представляет интересы педофилов на сегодняшний день. По сегодняшний день включительно этот орган представляет интересы педофилов. Он их защищает. Они до сих пор ничего не расплатились, ничего не делают, и до сих пор педофилия, ну, и гомосексуализм, он защищен в духовной организации. То есть они лгут. В него входят возвышенные личности. Ну какие личности, понятно. Защитники педофилов. А что это? Защитники садомитов? Кто, значит, дети дьявола? Второе. Духовные учителя. Это первый международный управляющий совет. Духовные учителя. Совет GBC дает благословение преданным, которые готовы брать ответственность за духовную жизнь людей. То есть благословение дает совет GBC. Не люди выбирают, заметьте, как хотел Шрила Прабхупада. То есть назначают себе под стать, готовы защищать, в общем, интересы педофилов и так далее. Такие преданные становятся духовными учителями Искон. Во время посвящения ученик доверяет свою жизнь духовному учителю и принимает его авторитет как абсолютный. Черным по белому написано, авторитет как абсолютный. То есть вообще думать не надо, если тебе духовный учитель сказал. И третье, старшие преданные, это духовные братья духовного учителя, то есть назначенные GBC. Или наши старшие духовные братья и сестры, кураторы, наставники, это опять же назначенные. И что получается? Расписано так все красиво, а суть какая? Кому подчиняются вот эти остальные? Точно так же, как нищают экономические, то тут нищета духовная начинается. Нищета духовная. Почему? Потому что те все забирают на себя, а те, если не забирают на себя, то они сами развратниками являются, они просто ничего божественного дать не могут. Если мы слушаем нехорошего человека, извращенца, когда он даже говорит хорошие вещи, в нас проникает его развращенность. Таким образом развращается вся организация. И более того, они еще их защищают. Как в Алма-Ате педофила поймали совсем недавно. Территория Чинаничана Чирана. Сказали, нет, не надо об этом говорить. А почему? Извините, а почему не надо говорить? Надо говорить. Другая вспомогательная. И это написали, что это духовная. А другая административная ветвь. Да дело в том, что эта ветвь-то и является административной. Они же сами руководят. Говорят, где-то какие-то другие администраторы есть. Нет никаких других администраторов. Другая вспомогательная. Потому что те, кто облечены духовной властью, то есть уровнями, рангами, они же и представляют административную. Они же самые. Другая вспомогательная, а тут вообще без совести писали люди. Административная ветвь, цель которой поддержание стандартов чистоты и осуществление конкретных проповеднических проектов ИСКОН. Эта веточка отвечает за программирование, а другая за сбор денег и коммерческие проекты. Слово какое? За программирование. Духовная часть отвечает за программированное, а это не стыдно писать. При этом, члены GBC считаются смиренными слугами всех преданных, и все преданные с благодарностью сотрудничают с ними. Тоже ложь. И про смирение, и про благодарность. Важным аспектом деятельности GBC является назначение групп для анализа книг. Оказывается, книги Прабхупады надо анализировать. Может, их просто читать надо, исследовать. Там все, самая распространенная фраза, здесь ясно сказано у Прабхупады были. Мне их надо анализировать. Для того, чтобы сохранить чистоту философии. То есть это называется контроль информации. Знаете, в чем осуществляется контроль информации? В трех вещах. Чтобы сделать из человека дурака, это надо контролировать всю информацию, которая из него входит, выходит. Вот. Разрушение образования – раз. Дерационализация сознания – два. И замена, я это говорю для религии, замена религии на магию. Есть религия, сейчас религии нету, сейчас есть магия. Я сейчас буду это говорить, доказывать. Первое – разрушение образования – это вот киртан и просад, и вам все нормально будет. Все. Святое имя за вас там все сделает. А образование, ну какое образование? Рассказали нам какие-то истории, которые в основном аморальны, я бы сказал. Которые в основном, и говорят, ну вам это не подходит. А зачем тогда, извините, нам это? Вам это не подходит. Вы не можете это копировать, вам надо вот нормально жить, закон соблюдать. Вот. Дерационализация сознания. Ну, это, наверное, понятно, потому что перестать критически мыслить. Что такое рационализация? Критически мыслить. Потому что критическое сознание – это сознание, которое находит сразу ошибку в какой-то системе и обращает на нее внимание для ее исправления. Но раз этого нет, значит, нерационально, потом не понимаю, почему не работает. И замена религии на магию, значит, ритуалы. Религия настоящая, это, как Бхактивинода Сакур говорил, если религия на первую очередь не делает упор на общение с Богом, то это никакая вообще не религия. А там просто надо так сделать, потом так, потом так. И это просто ритуальная магия, она, кстати, работает. Работает. Но магия отличается от религии тем, что ты знаешь результат, что-то делаешь, получаешь результат. А как это все делается вот, в социуме? Так же, но гораздо страшнее делается в магии. И в этом смысле магия, наверное, хороша. Почему? Потому что в магии все делается быстрее, и человек понимает между причиной и следствием, сразу понимает, вот ты сделал, сразу бах, на тебя и обрушилось. Все быстрее обрушивается, когда ритуальную магию, когда невидимый мир ты затрагиваешь. Потому что в социальной магии, это тоже магия, я что-то делаю, чтобы что-то получить, это магия, но она такая примитивная, тупая, называется работа. Работа. Ты видишь недовольные физиономии, потом ты что-то с этим делаешь, потом тебя там ампутируют, потом вот это, и ты в результате получаешь. Вот. То в этой магии, но пока это все пройдет, ты между причиной и следствием, ты в связи не улавливаешь, ты не понимаешь за что. Просто ну, жизнь такая, люди такие развращенные, пойны. Но дело все из-за тебя, из-за твоей какой-то мечты. Тут в ритуальной магии все очень быстро. И то, если магию делать честно. Если делать нечестно, тебя четвертуют так, что и ты не заметишь очень быстро. Вот. И в Бхагавад-гите сделано 5000 изменений. Это в красной Бхагавад-гите. Синяя там вообще, она вся больная. В Библии 30 тысяч изменений. Ну, Библия там и по объему больше. Вот священное писание. И это не осталось незамеченным людьми, что там появились изменения. Вот. И эта змеиная трудья зашевелилась, например, и ну, выпустила, например, брошюрку об исправлениях на оправданиях на 97 страниц. Я зачитаю только начало, чтобы вы оценили, как они оправдываются. Поводом для написания этой статьи послужила публикация в интернете, посвященная изменениям, якобы подвергается Шрилы Прабхупады. Это в ответ на нашу лекцию и публикации в издательстве Бхактивиданта Book Trust. Подобные публикации, увы, не редкость в наши дни. Поэтому мы решили уделить особое внимание данной проблеме и тому, что от нас, сотрудников Бхактивиданта Book Trust, требуют сторонники, в кавычках, изначальной гиты. Гита, она, Бхагавад-гита, она изначально гита, она, и то, что вы заменили, она уже не является. Первые ученики Прабхупады, когда вот эту красную прочитали, они сказали, это вообще не оно, все. Но нам еще как-то. У нас уже синяя. Вот. А что говорит Прабхупада по этому поводу? Бхагавад-гита не предназначена демоническим личностям, которые никогда не будут делиться ее ценностями с другими, а лишь по своей прихоти придумывать всякого рода интерпретации. И что же представляет собой GBC? То есть, они демоны или нет? Религиозные. Вот я говорю про GBC, это мне просто близко, знакомо. Все остальное, этот весь текст можно наложить на православие современное, ну, централизованное, на любое вот это. Протокол решения, вот, чтобы ознакомиться. Для чего? Потому что вот тот колхозничек, он говорит, я не рассчитывал на власть, я рассчитывал только на собственные силы. Если ты будешь рассчитывать на собственные силы, ты не просто выживешь, а будешь процветать. На собственную судьбу. Протокол решения руководящего комитета ИСКОН, GBC, ИСКОН 16 февраля 2015 года Майпуртхама. 102 пункт. Список ожидания саньясы. Прабхупада запретил саньясу как официальную садомию. Потому что когда пошла садомия, он запретил саньясу. Но кому сейчас в ИСКОН интересно мнение Прабхупады? И ниже там представлен список из 39 кандидатов и оставшийся срок ожидания. 201 пункт. Бюджет GBC. Ну это вообще ежу, понятно, что вранье, потому что это в ИСКОН самое сокровенное знание, куда деваются деньги, как у всех олигархов. Создан колледж GBC для обучения лидеров. Колледж GBC должен подчиняться попечительскому совету. А что такое попечительский совет? Это люди при деньгах. То есть образование должно подчиняться деньгам. Деньги диктуют, как священное писание будет представлять Бога. Чтобы те, которые будут образовываться, они, не дай Бог, наш доход как-то могли уменьшить или перестали нам платить. Так ведь. Попечительский совет должен быть поддержан консультационным советом, который назначается попечительским советом. Гениально, да? Это просто, я не знаю, Попечитель, скорее, должен быть поддерживать, то есть сами они, понимаете, ничего, который должен поддерживать консультации, который назначается попечительским советом. Замечательно. Попечительский совет колледжа GBC будет состоять, тут фамилия, из Радханатх с вами, сатанист известный, Бхактивигьяна с вами и другие. То есть эти бхакты при очень серьезных деньгах. Кто его будет назначать? Их биография нам известна. Серийные убийцы оба. В связи с тем, 304 пункт, что ИСККОН России выразил готовность утвердить зоны, слово-то какое, зоны. Постановили, Россия делится на 19 зон, поэтому сейчас же GBC. Ну, сейчас каждый хочет урвать себе кусок побольше. Вот вся история с этим, с Радханатхом, с Бхактивигьяной, в общем, раскололи. 309. В связи с тем, что Шрила Прабхупада сказал, что 50% его миссии установлено, установление Дайвы Варнашами остались невыполнены. Тоже ложь. Если за этим постановили, GBC признает необходимость установления Дайвы Варнашами и в этой связи создает исследовательский комитет по изучению того, как исполнить это желание Шрилы Прабхупады. Это вообще не говорит. А это, знаете, это каста, это заказ римского клуба, потому что этот вопрос был поднят через 20 лет после Шрилы Прабхупады, потом кто-то там в письме обнаружил, кто-то он типа писал, и чье письмо давно уже помер. Да если бы это было, это просто заказ. Назначение зональных координаторов, как на зоне, смотрящих на зоне их называют, постановили, и после окончания колледжа GBC человек может быть назначен. Ну, понятно все. Деньги делают все. А теперь посмотрим. И для чего это ваше внимание и вот это нудно читал. А теперь посмотрим. А что будет, если взять и убрать GBC? Вот что будет? А будет то же самое, как с тем колхозником. Будет процветание и духовное, и материальное. Смотрим, внимание, есть? Про Сарампур мы уже говорили, да? А вот есть ИСККОН Бангладур, это тот же самый ИСККОН. Такая статья называется «Индийская ассоциация храмов бьет все мировые рекорды». Как вот тот мировой, они что сделали? Они просто убрали олигархов. 40 лет с олигархией GBC ведутся переговоры о принятии наставлений Шрилы Прабхупады относительно инициации в ИСККОН. И перестать, наконец, присваивать себе его наследие. Как это делают олигархи. Ситуация не становится лучше, преданных по-прежнему вводят в заблуждение, каждый раз придумывая новые и новые оправдания. Однако искренних вайшнавов запутать не удается. Некоторые храмы, ятры, я хочу сказать, знаете, что такое искренний вайшнав, искренний человек, тот, который работает все время, тот, который автоматически не вор и не лжец. Если ты все время работаешь, все время для других, ты будешь истинным вайшнавом и искренним, искренним. Потому что искренний, это значит не лжец. Если мир тебе должен больше, чем ты ему, тебе лгать нет необходимости. Вот поэтому искренний, он сообразительный, его обмануть невозможно, по причине того, что он не лжет. И вот появляются такие люди, искренние, которые говорят, слушайте, а что-то не так, запутать не удается. Понимаете, где ума набраться? Работать надо. Работать надо по своему сердцу, вот тогда будет ум, тогда можешь все это читать, и это безопасно для тебя. Если ты лодырь, то ничего тебе не поможет, тебе тут кругом одни капканы стоят. Искренних вайшнавов запутать не удается, некоторые храмы, ятры, общины пытаются во всем следовать Шриле Прабхупаде, не поддаются безумию GBC и желание монополизировать Кришну. Самая большая ассоциация храмов Бангалор находится в центре Южной Индии. В 1977 году Бангалорская община во главе со своим президентом Мадху Пандитом Прабху построила удивительный храм, который по праву считается одним из самых больших и прекрасных храмов в мире. В храме 6 алтарей. И тут Мадху Прабху получает книгу «Последний приказ». Практически последнее произведение, посмертное, где под запись, под магнитофон записали. Прабхупада говорит, как должно все работать. А все это сводится, а олигархии нет. Тогда будет все работать. Они что за олигархию? Вот. Вот у этих олигархов от этой книжечки, называется «Последний приказ», просто нервы сдают, они на себя начинают. Спустя год после открытия храма Мадху Пандит Прабху познакомился с книгой Кришнаканта «Последний приказ», изучил резолюции и указания Шрилы Прабхупады, пришел к выводу, что в ИСККОН необходимо восстановить Шрилу Прабхупаду в статусе дикшагуры. Видя в этом исчерпывающее решение всех глобальных кризисов, то есть возникший олигархат, Мадху Пандит решает обсудить этот вопрос с комитетом GBC. После того, как GBC отказались сотрудничать, исполняя действительные наставления Шрилы Прабхупады, Мадху Пандит, будучи президентом храма, обсудил эти наставления с руководством храма, убедил их вернуть Шриле Прабхупаде статус дикшагуру. По-другому это сказать, что ребята, пошли вон, мы без вас прекрасно обходимся. Вот это что получается. Конечно, ему это не понравилось. После такого решения начинается длительное противостояние между ИСККОН и Бангалор и GBC. В 2011-м судебные процессы доходят до Верховного суда Индии, в котором в день инаугурации божества вносится решение, что право управлять храмом принадлежит бангалорской общине. Это было так примерно. Да вас, ребята, давно сажать уже пора, а тут вроде нормальные люди. Храм ваш. Понимаете? А там педофилия, кражи, убийства. Вот. В саньяси падают каждый день, как каждый год. В год по саньяси падают. Понимаете? Это не просто несчастный случай, это система. Кстати, они этих гомосексуалистов которые духовный учитель, они застукали опять он духовный учитель. Они говорят, ну, ребята, извините. Лучше пускай храм будет. Это сделали миряне, можно сказать. И сразу, посмотрите, что случается, если этих педофилов убрать. А они все вот эти, там, потому что по-другому развлекаться они уже не знают чем. Содом и Гоморра, слуги дьявола. Если их убрать, если убрать дьявола из-за своей жизни, если убрать предательство, что начинается? Написано сразу, как только избавились от уже развращенной к тому времени олигархии ИСККОН, пошли успехи по всем фронтам. Например, самый известный программный бангалорское объединение, знаете, для чего читаю? Чтобы каждый у себя убил олигарха. Я решаю и мои средства. И знаете, как я живу? Не мои средства. И не я решаю, что мне делать. Не я решаю читать сегодня лекцию. Моя бы воля была, я бы ее не читал. Мне что, делать нечего. Я вот с детьми поигрался. Вот. Но не я решаю читать, не я. Я смотрю, что надо. И Бог изнутри говорит, что надо. И какие средства? Что мои средства, я все это организовал, кто-то как-то это все организовывает. Не мои средства и не я решаю. Вот. Если я решаю мои средства, онкология, олигарх, все, слуга дьявола. И он тебе, дьявол, в этом поможет. И не заметишь, как. Так. И сразу, как только избавились, например, пошли успехи по всем фронтам. Самой известной программой бангалорского объединения считается Акшая Патра, программа по распространению просады нуждающимся и детям местных школ, начатая в 2000 году. Размах этой программы колоссален. На деньги храма в Бангалоре ежедневно, это значит без выходных, раздается просад для 41 тысячи детей. Какой храм может вообще себе это позволить? Какой олигарх может позволить? Бомжиков покормили там этой, как это называется, водой горячей залил, как это называется? Мивинкой покормили, и все. Нет, там пиры устраиваются для детей, не для бомжей, для нормальных, понимаете? А потом сняли, еще растиражировали, смотрели, какие мы молодцы. 41 тысяча детей в городских школах. Это 50 тысяч порций в день, которые стоят $1 млн в год. А недавно городские власти Бангалора пообещали присоединить все 122 школы. На один храм повесить. Люди справляются. И при этом не стонут от этого. Им это нравится с детьми. к этой программе и предложили профинансировать половину стоимости просады. Вот тена. Власти говорят, и мы тоже хотим в этом хорошем деле поучаствовать, как-то погреться. С тех пор программа получила мощную поддержку, от самых разных слоев поддерживают. То есть не секта, не секта. Как у того батюшки Николая, не секта, народ поддерживает. Как у того колхозника народ поддерживает, а народа больше, чем олигархов. Потому что олигархия — это власть немногих. Их не так уж много, извращенцев. Основное население нормальное. В храм Искон Бангалор на открытие новых программ фонда Акшая Патра приезжал вице-президент Индии, затем сам президент Абдул Камал в 2003-м. Разные знаменитости, от послов других стран до звезд спорта, индийского Болливуда, участвовали в мероприятиях Акшая Патра и делали пожертвования. Вот. После ликвидации олигархата и утверждения Шрилы Прабхупады дикша гуру в Бангалоре преданные стали открывать храмы Искон и в других городах есть. За 18 лет открыто 19 храмов, то есть один храм в год. И какие храмы? Невременные посты. Список всех храмов, открытых под руководством Бангалорской ассоциации, можно посмотреть на официальном сайте. Храм открывается во всех крупных. И понимаете, это Искон, но это настоящий Искон. Настоящий. Все говорят, Советский Союз ушел. Он не ушел. Вот тот колхозничек. Вот там Советский Союз. И колхоз, совхоз имени Ленина, самый настоящий. Я, знаете, что хочу сказать? Добро не пропадает. Если ты знаешь, это сделаешь, говорят, вот Сталин ушел. Вот жалко было, ушел. А он не ушел. Он как-то реинкарнирует, но эти души, они вылазят снова. Если ты даже ценой жизни что-то такое сделаешь, ты не умрешь, ты опять явишься, но уже во всеоружии. И что-то сделаешь. Ничего хорошее не пропадает. Все плохое пропадает, утилизируется тут же и не возникает больше. Утилизация для того и нужна, что все, что не Божье, утилизируется. Дьявол завидует этой мясокомбинатом этим. Хорошие дела не пропадают. Не бойся делать добро. Не бойся делать потому, что ты пока их делаешь под защитой. И не бойся делать потому, что ты в следующей жизни ты дальше это будешь. И все личности, которые там это, Каддафи, они все вернутся, эти личности. И когда говорят, что зло вот одолевает, одолевает, а эти личности никуда не ворачиваются, ты стань одним из них. Их будет больше, 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 и будет везде, как в Бангалоре или как в том колхозе. А когда будет как в том колхозе, тогда и Бангалор не нужен, потому что там уже нормально люди живут. Они любят друг друга. Вся религия. Они любят друг друга. Вот вся религия. Храм открывается по всей, во всех крупных городах Индии. Есть центр в Малайзии, храм в Сан-Вилле, в Калифорнии. Все эти храмы объединены одной ассоциацией со своим выбранным GBC, не назначенным, а выбранным, системой ритвик инициации по установленным Шрилы Прабхупады стандарты. Хочется сказать, префет, привет, мифический московский храм. Сколько денег выкачали? Помимо храмов, а сколько мозгов выкачали? О, сколько обиженных. Помимо храмов, подначально преданных из Бангалор, в Джайпуре была открыта Гурукула, где вот эта новость. Никто не насилует детей. Вот сколько, как не Гурукула, так и изнасилование детей, так педофилия. А вот, понимаете, новость вам, где никто детей не насилует. Вместо этого их обучают философии, вместо этого, вот того. Вместо того их обучают философии и практике сознания Кришны, принципы варнашрамы. К 14-16 годам у мальчика появляются личные склонности, варна, после чего начинают обучать соответствующие программы. Ну, как интересно. Также на территории Гурукула распоряжены гошала, где дети ухаживают за коровами. Распространение книг. Бангалорские, ну это святая, это Прабхупада, вот он нужно распространить. Что там у них? Бангалорские преданные всегда на первых местах в мировом рейтинге по распространению книг. Несмотря на то, что их не включает в этот рейтинг. То есть их даже не смотрят, потому что все остальные бледно смотрятся. Для сравнения, за 2010 год в ИСККОН Бангалор распространили 1 миллион 12159 книг. То есть ИСККОН, который вот этот ИСККОН, официальный, мировой, который под римским клубом, там не снится. То есть один бангалорский храм распространил шестую часть всех проданных книг в мире. Все данные можно самостоятельно проверить на официальном сайте. Интересный факт. Вот это убийственный факт. Преданные бангалорские ассоциации, то есть как можно жить при коммунизме в середине капитализма? Как можно жить правдиво среди клоаки обмана? Преданные бангалорской ассоциации распространяются настолько много книг, что несмотря на враждебные отношения к Бангалору, BBT, вот это BBT, где вот эти махараджи, вынуждены печатать книги в оригинальной редакции первых изданий, а не измененные, которые печатаются для всех остальных. Бангалор слишком большой заказчик, который приносит очень много денег. Видимо, можно и поступиться своими принципами. Представляете? Заказ и все. Проект самого большого храма в мире, Вриндаван, дальше. Высота храма 210 метров, занимаемая площадь храма 2,3 гектара, подробнее. Вот. Помимо Вриндаванского строится третий храм уже на этот раз и так далее. И они вот пишут: мы искренне надеемся, что ИСККОН перестанет сражаться с учениками Прабхупады, забудет эти глупые отчуждения и запреты на посещение храмов. Вот там здесь все прекрасно, говорят, а они вообще враги. Вы знаете, что они враги? И там неблагоприятное общение, и туда ходить нельзя. А там педофилии нету. Прекрасно обучают мальчиков и без этого как-то умудряются. Саньяси не падают. Нельзя ходить. Цель отчуждения. Значит, отчуждение олигархии можно называть. Цель отчуждения. Вопрос такой. Вот этот бхакты, вот эти преданные, вот эти верующие люди, они творческие натуры, они творцы или исполнители? Вот это коренной вопрос. Значит, рабовладельческая, капиталистическая и посткапиталистическая система отчуждения. Был рабовладельческий строй. Когда вот он есть раб, он ничего кроме своих цепей не имеет, и то цепи не его, он не властен над своим телом, земли у него нет, имущества у него нет, даже личного. Рабовладельческий слой, все понятно, да? Олигархия рабовладельческая. Потом просто пришли, захватили территорию, вот мы вас победили, поэтому что хотим, то и делаем. Не хотите, мы вас поубиваем. Капиталистическая система. То есть олигархат капиталистический, это когда мне кажется, что я живу на своей земле, мне кажется, что даже у меня есть родина, мне кажется, что у меня есть личные вещи, но я иду сам и продаюсь. Я продаю свою жизнь, продаюсь. Это называется устраиваться на работу. Где с меня просто там дерут три шкуры, и в любой момент могут уволить, и вот там какая-то есть статья, что хотят, то и делают. Это называется капитализм, потому что у них деньги, и он мне дает просто напечатанные бумажки, потому что он сам их печатает, а за это я все продаю. Я продаю. Продаюсь. И вы знаете, это время уже закончилось. Сейчас не капитализм в мире стоит, сейчас посткапиталистическая система, где основа отчуждения не моя земля. Не даже мои квартиры, которые государство может забрать, не мои вещи, которые могут там выписать и по суду забрать, не даже мое тело, которое могут, вот как сейчас в Америке, прийти без предъявления чего-то, заключить в тюрьму на определенный срок, на любой, какой угодно, без предъявления, что мне это сейчас так сделано. Это при Бараке Обаме еще было сделано. Несколько терактов сказали, ой, надо бороться и под это дело. Подписали быстренько такой приказ. Сейчас борьба идет за отчуждение мозгов, за отчуждение мышления. Потому что самая сейчас ценная информация. информация. Потому что ну, мир уже таков, что без информации ничего нельзя сделать. И я просто повторюсь, как в три этапа это делается. Первое. Отчуждение информационных факторов. Кстати, вот это пост... И это все, что я сказал, это касается религии, то же самое. Религия лидирует в этом вопросе. Отчуждение информационных факторов, то есть контроль над информацией. А что такое информация? Это комбинация социальных и духовных ценностей. Они нам их изменяют и контролируют. Если кто-то скажет настоящее, его там сразу затюкают, может посадят, или может убьют, например. Это первое, разрушение образования. И сейчас очень много пошло таких Питеров Пенов, их называют. Синдром Питера Пена. Это просто наберете, если в Википедии, что такое Питер Пен. Вот я читаю. Представьте себе парня, которому уже около 25, а он еще увиливает от работы, живет с родителями, проводит все свое время с друзьями, которым едва исполнилось 18, перед вами вечный мальчик. Никакой ответственности, только вечное веселье. Питер Пен. Это называется, это считается заболевание. Но это заболевание в результат образования. Потому что я своими словами слышал, не своими словами, мне просто передал, два человека разговаривают, и один человек другому говорит. Я даже записал, потому что я это запомнить не могу даже. Говорит, надо избавиться от стереотипа, что за все надо платить. То есть это, ну это не мальчик, это девочка. Вот. Но она вот так вот порхает, как бабочка, а там не 25, там больше. Вот. Что за все надо платить? За все надо... Это уголовщина. Это самая настоящая уголовщина. И человек, он считает себя духовным. Это тоже Питер Пен. Но только вот. Это заболевание. Потому что ну за все надо платить, извините. Если я не знаю, что правое, не знаю то, что левое, всем даю, я не должен платить, потому что я считаю, ничего не умею. Тогда ко мне все приходит. Я тоже это не считаю своим. Тут тогда этот вопрос снимается. Если я просто в рамках законов, я должен знать платить. А если я и не делаю ничего, а потребляю, есть-то я хочу, жить-то я где-то должен, и считаю, что ни за что не надо платить, так это уголовщина. Если эта уголовщина официально не наказывается, то природа тебя все равно накажет. Вот. Потому что человек просто не образован. Просто не образован. Он не знает Венера. Неужели не интересно? Венера, что там, какая температура на поверхности Венеры, кому-то интересно? 460 градусов. А давление 100 атмосфер. Такая жара и такое давление, тебя расплющит. Первый туда аппарат его расплющило. И умудрились все-таки заснять. И знаете, засняли чего? Там заснялись живые существа, которые ползают. Когда получили, потом стали обрабатывать, смотрят, вот раз в эту секунду есть, потом раз куда-то переполз. Снимки есть все. Живут. А нормальное там давление, это на высоте 40 километров. Можете себе представить. Вот как мы здесь вот дышим, и такое давление, на высоте 40 километров. Такая вот Венера. Неужели не интересно? Вот. И при этом нагло утверждают, вот Россия летит на Венеру в следующем году. Ну так они во всяком случае заявляют, если что не случится. Ученые говорят. Вот. Люди говорят, да это вообще нарисовано, солнце вокруг, такой уровень образования, о чем говорить? Молодежь раньше, которая была образованная, они сразу находили все свое, у них было общение, было о чем поговорить. О чем поговорить людям, если они вот это образование у них убрали? Ни истории не знают, ни науки не знают, ни физику, ни химию. Вы думаете, это нет, вот у меня по специальности и все. Да извини, Питер Пены пойдут. Просто ну, неинтересно. И обмануть такого человека не составляет труда. Ну что такое образование? И анекдот мне рассказали, что образование не очень хорошо. Знаете, я вам расскажу анекдот, времени осталось, но расскажу. Знаете, вот мастер по канализации, да? Вот, сантехник и ну, этот помощник его. Помощник идет с ключами, тот идет, такой мастер. И вот там люк, который забит фекалиями, ну, прорвало канализацию и что-то надо вот это. Он говорит, учи студента, засучивает рукава, ныряет туда, в дерьмо ныряет, выныряет, говорит, ключ на 22. Тут дает ему ключ на 22. Он опять ныряет туда, что-то делает, выныряет, ключ на 24. Тут дает ключ на 24, тут опять ныряет, выныряет. Говорит, вот еще мне вот это вот, что-то раз нырнул, говорит, все, сделал, учи студент. А то всю жизнь ключи будешь подавать. Вот так вот осмеивается образование, понимаете? Вот. Люди смеются. Значит, в чем заключается? Разрушение образования – раз, концентрация элитарного образования – других будут учить. Два, дерационализация сознания, то есть земля плоская, звезды нарисованные, мифы о космосе. То есть безграмотный народ не может быть свободен. Раб в первом поколении не может быть свободен. Вот. Ну, хоть поинтересуйтесь. Ну, например, что вот это МКС, которое, оно вообще не в космосе, их даже космическими назвать нельзя. Ну, подумайте, чуть больше, чем там. Это относится к духовности? Конечно, относится к духовности. Потому что Шримад Бхагаватам уже написали, что там Луна там дальше, чем Солнце. И люди говорят, о, наверное, в этом какой-то сакральный смысл. Да какой смысл? Какой смысл? Гелиоцентрическую систему никто не сомневался, сейчас засомневались. Вот. Что это по северное сияние находится выше, чем космические аппараты бороздят просторы, выше. То есть это просто, это даже не, это не космический аппарат, это просто, ну, высоколетательные аппараты. Вот. И периодически они все время падают, там такое сопло, там, поднялось, опять вот такое. Ездит там. На Марсе около 100 аппаратов. Марсоходов уже там полно, в том числе. 100 аппаратов, но половина, правда, поломались. Американские, там наши есть. На астероиды там посылают. Комические случаи там были. Комические случаи, что там порох окажется в безвоздушном пространстве. Это есть. Если ты это будешь знать, просто следить за этим. Тебя не вот эти фейки, которым интернет переполнен, чтобы ты... Ой, земля пустая, ой, земля плоская, ой, там вот это не так, ой, вот это, а вот это, смотрите, всякой ерундой забивает. То у тебя нет обычного, необразованный человек кидается на это, потом носится с этим, ему ничего не докажешь. И знаете, кто рационально мыслит, кто работает, его вот этим не возьмешь, не возьмешь, если даже он не проходил эти вещи. Ладно, я повторяюсь. Например, вот на Венере о жизни, а кто? Знаете, не все ученые согласны. Почему? Потому что это же советская станция обнаружила. Вот. А вы знаете, что камни есть, например, в Венгрии, которые с 10 сантиметров при хороших дождях вырастают до огромных валунов за пару месяцев. Растут камни. Что они размножаются, камни, отпочкованием. Там раз такая, 10-сантиметровая. Вот. А в Америке есть ползучие камни, есть камни, которые дышат, есть камни, например, александрит, который за сутки может менять цвет. Его не надо трогать, ничего облучать, от красного до зеленого. У Александра был такой, ну, царя Александра, был такой александрит, так вот его и назвали. Считается, что он там что-то приносит. Вот. Вы знаете, например, что вот в России... Сухой закон хотят принимать, 53% населения за это уже кричат. Хорошие вещи происходить начинают. Вот. У нас время истекло. Я хочу зачитать совсем чуть-чуть. Пишет Бхагават Дас. Три лозунга. Это, ну, это человек, получивший компрессионный... Не хочется ругаться, но как-то... Скажем так, обманули его олигархи. Он пишет три лозунги, и каждый восклицательный знак. На сайте так сейчас есть. Не получив посвящение у садгуру, вы не вступите на узы, на путь любви. У нас сегодня путь любви. Выбранный голосованием учитель – это не учитель, а выдвиженец. После инициации место параматмы заменяет гурудев. Каждый из этих Вот. Не получив посвящения у гуру, вы не ступите на путь любви. На путь любви мне, чтобы любить, мне ничего не надо. Вот чтобы не любить, мне очень много надо. Это как плата за вход в провал у Остапа Бендера. Помните, да? Остап Бендер. Ну просто люди туда ходили бесплатно, он стал, говорит, надо взимать плату. И люди начинают платить. Вот. Или там выбранный голосованием — это не учитель. Просто почитайте. Конечно, олигархи хотят своих людей поставить, а не их народ. Почитайте Чайтанья Чаритамриту, глава 20, текст 123-125. Там написано, сердцем человек выбирает своего учителя. Они назначают ему. После инициации параматма заменяет гурудев. Это вообще бред редкий. То есть я жил по сердцу, вот меня инициировали, теперь вот он мне. Если взять, например, вот просто логика отсутствия полная, если взять, что параматма — это просто наблюдающий такое непонятно что и записывающий мои грехи там и подвиги, и не общается со мной, то зачем мне духовный учитель, который следит за мной, записывает и не общается? В этом случае он не заменяет. Или если взять другой аспект, если параматма — это настоящий гуру сердца, это Бог в полном исполнении, это все его возможности, это вся мистика, он обо мне все знает, то гуру обо мне ничего не может знать. То есть вообще это третий лозунг никуда. Но олигархам это очень нравится. Это идеальный раб. Если по-задорному, знаете, ну такие тупые. Тупые. Это, ну, тупые. Это просто, ну, изнасилованные мозги у людей. Это что, после инициации тут вообще пустота, что ли, как это получается? Что Святой Дух перестал работать, что ли? Что за глупости? Ладно. Хочу почитать. Вот. Статья 131 и 142 Сталинской Конституции СССР 1936 года. Это уже на финиш. Лица, покушающиеся на общественную социалистическую собственность, являются врагами народа. Каждый депутат может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей, то есть голосования. Вот вам все решение олигархии. Враги народа. И маленькая справка. Население СССР выросло при Сталине на 62 миллиона человек. Со 147 миллионов человек по переписи населения на 1926 год. И до 209 миллионов человек по переписи населения за 1959 год. При Сталине не было безработицы, цены снижались, просторные квартиры в шикарных сталинских домах выдавались трудящимся бесплатно. Сталин дважды поднял Россию с колен, установил самую справедливую в истории человечества государственную власть. То есть, ну, а религиозная мораль диаметрально противоположна. И вот вам я сейчас... Ну, все знают Владимира Высоцкого, да? А вы знаете, что Владимир Высоцкий написал стих про Сталина? И он написал, ну, в честь или во знаменование, когда он умер. Я вам хочу его зачитать. То есть Владимир Высоцкий, ну, много за него чем вводилось, но он честен был, да? И вот смотрите. Называется «Моя клятва». Он был написан восьмиклассником Володей Высоцким 8 марта 1953 на смерть Сталина. «Опоясана трауром лент, погрузилась в молчание Москва. Глубока ее скорбь о вожде. Сердце болью сжимает тоска. Я иду средь потоков людей, горе сердце сковало мое. Я иду, чтоб взглянуть поскорей на вождя дорогое чело. Жжет глаза мои страшный огонь, я не верю я черной беде. Давит грудь несмолкаемый стон, плачет сердце о мудром вожде. Разливается траурный марш, стонут скрипки и стонут сердца. Я у гроба клянусь не забыть дорогого вождя и отца. Я клянусь, буду в ногу идти с дружной, крепкой, братской семьей. Буду светлое знамя нести, что вручил ты нам, Сталин родной. В эти скорбно тяжелые дни поклянусь у могилы твоей не щадить молодых своих сил для великой отчизны моей. Имя Сталин в веках будет жить, будет реять оно над землей. Имя Сталин нам будет светить вечно солнцем и вечной звездой. А мы думаем, а что это Владимир Высоцкий такой популярный, и почему у него талант, и почему, а вот почему. В 8 классе он уже вот так вот думал. Вот. Это как, почему меня игнорируют? Доктор, почему меня игнорируют? Следующий анекдот такой есть. Почему меня игнорируют? Потому что ты невозлюбленный. А почему ты невозлюбленный? Ты хочешь сделаться олигархом. Потому что уважение окружающих зависит от самоуважения. Если ты сам себя не уважаешь, знаете, что ты сам не уважаешь, что я грешу, не могу остановиться. Вот апостол Павел был, он сам себя, похоже, не уважал. Он говорит, то, что не хочу, делаю, а то, что хочу, не делаю. А если уже делаю то, что не хочу, то живу не я, а живет во мне грех. Не я уже грешу, а во мне грех. То есть как я могу себя уважать, если хочу делать это, а не делаю это? Я сам себя не уважаю, окружающие не будут уважать. А если я делаю то, что хочу, все меня будут уважать. Представляете? Что надо делать, что я хочу? То, что тебе Бог говорит, то ты и делай. Тогда ты будешь его возлюбленным. Тогда он тебя будет любить. Ну как, вот я люблю своего, потому что сказал, он делает. А вот он не делает, ну извини. Ну погуляй. Надоест, вернешься. Как там в блудном сыне есть такое. Вот и все. Как избавиться, вот. Тогда честь, ну и все, в общем. Короче, надо заканчивать. Хорошие героические дела не пропадают. Не бойся их делать, они появятся снова. Надо присоединяться. Вот. Олигархат – это осложнение после болезни, которое называется безответственность. А ответственность – это проявление любви. Сейчас просто вам лозунги, которые вот я говорил, все. Теперь как оглавление, типа. Любовь ждет тебя в твоем призвании. Ты не идешь туда только из страха. Не герой, в общем. База героизма проста. Не лги и не кради. Если ты ничего не украл и ничего не своровал, страха не будет. Страх появляется только в этом случае. Незнание законов кармы. Кто оплатит мне сверхурочные? Это просто тупо незнание законов кармы. Как правило, мало кто знает. Как правило, кто мало знает, тот много говорит. Вот. То есть язык такой, руки такие. Должна быть пропорция. Это правильная пропорция. Я должен много делать, тогда могу говорить. Благодарность. Благодарность – это благо, его надо иметь. Благо – это тебе дает Бог, если ты что-то сделаешь по его, ну, свободный труд какой. Тогда ты можешь его благодарить. Благодарность бездельника ничего не стоит. И когда мы говорим, и чтобы не попасть, что медвежью услугу кому-то не делать, неблагодарным людям помогать нельзя. Почему? Ты развратишь его еще больше. Итак, ты не идешь в свое призвание только из страха. Страх бежит от лица Бога, который есть любовь. Не отворачивайся от любви, стань возлюбленным. И вот теперь я вам займу, извините еще, я вас замучил, три минуты. Я хочу прочитать тот текст, который я читал в самом начале. Возлюбленные. И мы теперь его прослушаем, ну, по-другому немножко, после того, как я все говорил. Это первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, глава 4. С первого и дальше. «Возлюбленного, не всякому духу верьте, но испытывайте духа, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому говорят по-мирски, мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Возлюбленные, если так возлюбил нас Господь, то и мы должны любить друг друга. Если мы любим друг друга, то Бог пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, и поэтому поступаем в мире сём, как Он, как Бог. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Всякий верующий, что от Бога рожденный, всякий любящий родившего, любит и рожденного от него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, что любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Заповеди Его не тяжкие, и они сводятся. Ближних люби. Вот все заповеди. Мы соблюдаем все, что угодно, но не вот это. И тогда ты будешь возлюбленным Богом. Все.